Добрый день. Сегодня у нас в гостях достаточно и очень хорошо известный многим, а может быть даже неизвестный на лицо человек, потому что всем знаком голос Николая Ивановича Державина, который является, кроме всего прочего, комментатором телевизионных трансляций богослужения Русской Православной Церкви. Всегда, когда мы включаем телевизор, тот, кто не в храме, конечно, на какой-то большой праздник, Пасху или Рождество Христово, мы слышим его замечательный голос, слышим уже много-много лет. Здравствуйте, Николай Иванович.
Добрый день. Добрый день, Константин Петрович. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Представлю вас также еще, вы старший референт Московской Патриархии, кандидат богословия. И вот не так давно вышла ваша замечательная книга, я ее осмелюсь показать в эфире. Она называется «Я пришел в церковь». По сути дела, здесь очень много связано с теми выступлениями, которые вы делали на телевидении, когда вы простым доходчивым языком пытаетесь людям объяснить, что такое богослужение, из чего оно состоит, что такое церковь, почему мы в нее ходим, православные люди, и вообще, что такое православная традиция. Поэтому здесь есть подзаголовок «Основа церковной жизни». Но я бы заглавил сегодняшнюю нашу программу «Я пришел в церковь». То есть о вас. Как вы пришли? Вас не надо, вам не надо было приходить
в церковь. Я родился в церкви.
Вас привели, вы родились фактически в церкви. Как это произошло? То есть вы родились в доме при храме?
Я родился в доме
при храме. В замечательной семье священника, в которой у вас 10 братьев и сестер.
Точно.
Всего 11.
В этом, конечно, нет никакой моей заслуги. Все милостью Божией и усердием и тщанием моих родителей. Папы, протоиерея Иоанна Царствия Небесного, он уже скончался. И мама, которая жива и здорова, продолжает служить в храме в Самарской епархии. После смерти отца Иоанна она вот приняла монашество. Но как руководила хором, как пела, как воспитывала детей, теперь воспитывает еще и внуков. И является таким центром притяжения для всех нас. Для детей, для внуков и для правнуков. К слову сказать, у нее 11 детей, 46 внуков и 27 правнуков. Пока.
Боже мой, ведь это произошло в селе Малоишуткино из Саклинского района Куйбышевской области, теперь Самарская область.
Да,
и вот она там же и продолжает, в этом
Нет,
же
теперь
селе.
Нет. Это был один из приходов. В советское время было не просто служить на одном приходе. И это было не желание правящего архиерея, а именно уполномоченного по делам религии, который был при каждой епархии в каждой области.
А почему?
Ну, для того, чтобы не устанавливались прочные духовные связи между пастырем и пасомом. И священников переводили с прихода на приход. Приходов было немного, но, тем не менее, вот приходилось переезжать. Не по своей воле, не по своей инициативе. И из Малоишуткино мы переехали в село Высокое Пестравского района Куйбышевской, теперь Самарской области. А потом уже в село Неоновка, это Сергиевские районы, где вот мама сегодня живет, а мой младший брат, отец Роман, является настоятелем этого храма, в котором мой папа прослужил 30 с лишним лет. И, скончавшись в 98 году, был похоронен там у алтаря этого храма. Так что такая есть преемственность. А в свое время, конечно, было не просто служить. Надо понимать, что совершенно была другая историческая эпоха, совершенно другие были церковно-государственные взаимоотношения, если их можно назвать взаимоотношениями. Но и надо было иметь какое мужество, чтобы принять решение в то время, когда церковь была в определенном гетто, и когда один из руководителей советских говорил, что скоро он покажет последнего священнослужителя по телевизору.
Хрущев,
да. А именно в это время папа учился в семинарии, и началось его служение. И вот, конечно, это было не только мужество, это была такая вера, горячая, крепкая, настоящая. И пример этой веры и этой стойкости, вот он был очень важен для всех нас, для всех детей. Вот и, видимо, не случайно они все связали свою жизнь с церковью не как просто рядовые верующие, а как служители церкви. Братья стали все священнослужителями, а сестры вышли замуж за священнослужителей, являются матушками. И каждый несет свое служение на своем месте.
А вы не жалеете, что вы не стали священником? Извините, такой вопрос.
Не то, что не жалею.
Хотя с точки зрения положения в церкви вы очень серьезный человек, на которого все смотрят с колоссальным уважением.
Спасибо большое за добрые слова. Но я привык воспринимать волю священноначалию как волю Божию. И то, что вот так сложилась моя жизнь и судьба, и в моей судьбе такую ключевую роль сыграли два представителя Русской Православной Церкви, ныне здравствующий святейший патриарх Кирилл, который принимал меня в Ленинградскую духовную семинарию, будучи ректором, и покойный святейший патриарх Алексий II, Царство Его Небесное, который, собственно, предложил мне быть его помощником, его референтом, переехать из Петербурга в Москву и трудиться здесь. А потом еще и заниматься православным телевидением, собственно, вот прямыми трансляциями пасхальных рождественских богослужений.
Да, мы сейчас вот об этом поговорим. Вот скажите, а вот быть священником было сложно в то время?
Конечно.
А быть ребенком священника было просто? То есть у вас не возникало каких-то проблем со своими сверстниками, школьниками и так далее? Или это было все-таки полегче уже, не так?
Нет, было сложно,
это конечно. Это не 30-е годы.
Сложно. Все-таки. Конечно, это были не 30-е годы, но ощущение такого неприятия, точнее даже, может быть, не неприятия, может быть, не то слово, а ощущение...
Непонимание.
Что, да, такого непонимания... Что мы какие-то не такие, на нас смотрят по-другому.
Да, да.
Что эти люди нам мешают строить светлое будущее. Это пережитки прошлого. Мы не были ни пионерами, ни октябрятами, ни комсомольцами. И были, ну, такими белыми воронами, что ли. И придраться к нам с формальной точки зрения было невозможно, потому что мы все учились хорошо. А вот что касается нашего такого молчаливого протеста, тут, конечно, были сложности, но весь удар принимал на себя папа. Он был человеком мужественным, ревностным, горячим, и он был готов ради веры на все. Даже если бы были такие угрозы, потому что мы же с детства были в церкви. Мы ходили в храм не просто как рядовые верующие, а ходили и принимали участие в богослужении. Все там пели на клиросе, мы с моим старшим братом, отцом Иоанном, тогда еще были детьми, и мы помогали папе в алтаре. Нам шили стихари, мы ходили там со свечами, кадилы подавали. А я, с точки зрения закона, этого делать было нельзя. И, конечно, папе приходилось нелегко отстаивать вот это право религиозного воспитания своих детей. И раздавались иногда даже угрозы, что вот мы вас лишим родительских прав.
Ух ты.
Даже так. И мы, как дети, мы, конечно, понимали, что может быть это и случится, потому что ни о какой перестройке, ни о какой гласности и изменениях в Советском Союзе не было и речи. Кто знал, что так все потом изменится. Поэтому мы, конечно, чувствовали определенное давление и какой-то дискомфорт. Но нам помогало вот это чувство принадлежности к церкви и такое единство духа.
Плечо друг друга.
Да, да, да. Чтобы
вас
все
было
вместе,
много.
Чтобы все вместе. И да. Перед нами есть примеры людей, которые действительно готовы были и шли на смерть ради Христа. И мы вот так вот были воспитаны. Не хочу хвалиться, но правда, вот это сознание было. Готовности, если это потребуется, вот пойти на какой-то путь исповедничества. Но самое главное, мы чувствовали такую мощную поддержку. И папа, и мама, и друг друга. И вот это ощущение правды, оно было. И поэтому, может быть, и не было страха. Потому что была вера в промысел Божий. А была и есть, что Господь сам все устрояет. Если нужно будет проявить как-то вот и свою веру и стойкость, то значит, на то есть воля Божья.
У вас тогда, как у молодого человека, было не очень много перспектив. То есть считалось, что дети священника не могут поступать в высшее учебное заведение, или, по крайней мере, это было затруднительно, создавались какие-то препоны. Вы поступили в педагогическое училище.
Да.
Оно было не высшим учебным заведением, а средним,
да,
скорее
да,
всего, да?
Да.
И вы выбрали художественно-географическое, или художественно-графическое,
да.
Вот, потому что в одном месте пришло художественно-географическое.
Нет,
мне
да.
Это очень даже понравилось. Худграф, так называемый,
да,
моя
худграф,
сестра училась.
Да.
Потому что у вас лежала душа к этому? Вы рисовали с детства?
Я рисовал с детства, мы все музыкой.
И бросили ли вы это?
Сейчас, к сожалению, да. Но в школе я там всегда все оформлял, писал, рисовал. В общем, был такой отзывчивый на все поручения. И потом мне это нравилось. Потом я помню, как-то храм приехал к нам художник расписывать. И мне так было это интересно. Я поднимался с ним на леса, смотрел, как это он делает. Какие-то, может быть, первые уроки даже у него брал. Ну и вот, а потом в семинарии невозможно было поступить раньше 18 лет. Это время нужно было заполнить. Я вот поступил в художественно-графическое отделение Тольяттинского педагогического училища. Ну и учился там и ходил в храм Казанской иконы Божией Матери, пел там в хоре. Мне это очень нравилось.
А остались какие-то работы ваши художественные у вас,
ну,
в архиве?
Остались, дома есть.
Вы считаете,
да,
их ученическими, наверное?
Ну, конечно. Это и графика, это и акварель. Мы на пленэр ездили. Это было интересно.
Графика Афорта или...
И Афорта тоже, да.
Ух
и художественная обработка материала. Много было интересного. Мне нравилась вообще вот эта творческая среда. Она мне и сейчас нравится. Такая художественная, музыкальная. Мне как-то это все близко и отзывается в моем сердце. Ну и вот, а потом... Так получилось, что я, несмотря на такие настойчивые уговоры со стороны руководства училища вступить в комсомол, поскольку я будущий педагог, я все-таки отказался это сделать. И после третьего курса мне сказали, что вы по педагогической непригодности к нам не подходите.
Вот так.
Вот так. Такая была формулировка. Потому что как вы будете преподавать детям, если вы идеологически неправильно все представляете?
Будете им извращать мозги.
Да, да, да. И я поступил в семинарию.
Да, семинария ленинградская тогда.
Да, ленинградская.
То есть что, вам пришлось просто взять и уехать в другой город, да?
Да.
То есть семинария предоставляла, видимо, общежитие?
Общежитие, конечно. Причем общежитие, это в одном здании же все, по адресу Обводный канал 17. Там и академия, и семинария, и общежитие. И мы там и жили, и там же храм домовый в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Престольный праздник, актовый день всегда был 9 октября. И там, конечно, я чувствовал себя вот в своей родной стихии. И мне, конечно, очень нравилось. Хотя условия были, мягко говоря, скромные. Там в комнате было...
Спартанские.
Да, в комнате, кроме кровати и тумбочки, ничего больше не было. По 10, там 12 человек. Но была возможность слышать то, чего нельзя было услышать нигде. И прочитать то, что невозможно было в советское время. Найти даже этих книг. А там была замечательная, есть до сих пор замечательная библиотека. И возможность быть на этих лекциях, слушать.
Да Библию невозможно было купить? Или...
Это было, конечно, удивительное
просто...
время. Время, просто, о котором я вспоминаю с особой теплотой и благодарностью. И ректор наш, нынешний патриарх Кирилл, он, конечно, человек выдающийся, очень яркий, талантливый. И он так объединял всех, он совершал эти богослужения, на которые собирались все. И профессора, и студенты, и просто прихожане. Причем храм был открыт, и многие люди приходили туда. И какие были там богослужения, два хора, слупение акафистов перед Казанской иконой Божией Матери и иконой Божией Матери Знамени. Это всегда, и потом какие были проповеди. Это даже не только проповеди были владыки Кирилла, а был такой цикл лекций.
Да,
после
он
акафиста.
Говорил всегда блестяще.
Да. Да. И он прям вот он рассказывал там по истории церкви, о священном писании, о священном предании. Причем они длились минут по 40, наверное. Люди просто записывали на магнитофон и распечатывали эти проповеди. Вот. Такие даже, я бы сказал, просветительские лекции были в таком формате. И я, собственно говоря, у его ног и воспитывался, потому что я стоял в хоре. И вот здесь была кафедра Амвон. Он выходил и благовествовал. И вот это все, конечно, оказывало на меня большое влияние.
Да, стоять рядом, это даже не в конце храма стоять, это совсем другое ощущение.
Видеть, слышать, чувствовать интонацию, вот это такое пламенное такое слово.
Получается, что с будущим патриархом Кириллом вы познакомились раньше, чем с патриархом Алексеем.
Да, да, патриарх Алексей прибыл в Ленинград, его назначили в 86-м году, я уже учился в академии. Тогда он был митрополитом, 4 года был митрополитом до избрания на московский патриарх.
Ну, тогда в семинарии вы закончили, потом вы защитили диссертацию.
Потом я поступил в академию, закончил академию, потом защитил диссертацию.
Кандидатскую богословию. Да. Какая тема? Вот интересно, нигде не нашел.
По пастырскому богословию.
По пастырскому.
Да, и потом меня оставили профессорским стипендиатом на год. И после написания еще одной работы «Душепопечение по трудам известных пастырей» конца 19-го, начала 20 века, в том числе про Иоанна Кронштадтского я писал. Он еще не был канонизирован, но он мне очень нравился с детства. У нас была дома книга такая. Я уж не говорю, моя жизнь во Христе, я все это с детством мне было.
Тогда о нем не очень-то разрешалось говорить.
О нем-то да. Ну и вот, а потом я был оставлен в академии и преподавал историю Русской Церкви, правда, только один год. Учебные 89-й и 90-й. Вот, собственно,
а почему не стали докторскую защищать?
Честно говоря, просто у меня уже не было времени. Когда я переехал в Москву, началась совершенно другая жизнь. И обязанностей было и остается много. И вот
а
эту книжечку...
Вы переехали в Москву?
Ну, потому что в 90-м году митрополит ленинградский Алексей был избран на московский патриарший престол.
А, то есть вы вместе с ним?
Ну, не сразу, я переехал осенью в Москву в 90-м году. Ну, и вот здесь уже началась другая жизнь. И продолжается доселе.
Ну, в какой-то момент неожиданно возникла идея православного телевидения или трансляции богослужений. Кто был инициатором этой идеи? Как она возникла и почему вы оказались в самом гуще событий? То есть, фактически, это, как говорят, судьба просто.
Это вот Господь так судил. Но волею патриарха это произошло. Он смог как-то договориться с руководством страны, что вот неплохо бы показать бы богослужение, потому что ведь что люди знали в советское время о церкви? Либо ничего, либо только негатив какой-то.
Конечно.
А здесь все-таки времена уже стали меняться, 90-й год, 91-й, и патриарх говорит, может быть, все-таки давайте попробуем, хотя бы фрагмент богослужения покажем, что вот есть церковь в Советском Союзе, есть красота богослужения. И, собственно, как это произошло?
Еще был Горбачев?
Да, он меня вызвал и сказал, что, знаешь, есть такая возможность показать рождественское богослужение из Богоявленского. Тогда он был патриаршем собора, еще храм Христа Спасителя не было. И он мне дал телефон, сказал, что вот надо позвонить в Останкино, вот конкретному человеку, и с ними съездить в Богоявленский собор, просто рассказать, показать, как устроен храм, где можно поставить камеры. Потому что ведь ни у кого не было опыта ведения.
Да люди вообще в храме не бывали.
Понятия не имели. И сначала, собственно, задача сводилась к этому. И я поехал в Богоявленский собор, встретился с группой профессионалов, телевизионщиков. И мы походили, посмотрели. Вот я им рассказал, как устроен храм, где будет патриарх в начале богослужения, потом в алтаре. Вот, ну, такие самые простые, элементарные понятия. И потом ясно, что нужно было ставить еще дополнительный свет, нужно было ставить микрофоны, чтобы был баланс и по свету, и по звуку, чтобы картинка была хорошая. Ну и потом вот родилась такая идея, что богослужение довольно продолжительное, красиво, но непонятное для телезрителя неподготовленного.
Абсолютно непонятно.
Что, ну да, красиво поют, вот ходят что-то, какие-то одежды. Все такое убранство храма, там иконостас позолочен, все красиво, но непонятно...
Да еще на другом языке.
Да, на каком языке, непонятно что. Ну, понятно, что богослужение, а что именно? Какой там смысл, содержание всего? И тогда вот родилась идея, может быть, сопроводить это богослужение хотя бы краткими какими-то пояснениями. Вот сейчас происходит вот там утренняя, потом литургия, что за слова? Люди вообще первый
кто
раз...
Такие оглашенные,
да, кто такие оглашенные? Ну, и много всего другого. Ну и даже сами тексты богослужебные. Утропарь Рождества Христова. Что он там? Вот. Рождество Твое, Христе Божие наше, сия мира и свет разума. О чем это? Ну, я патриарху сказал об этой идее, он говорит, конечно, надо бы, давайте воспользуемся здесь. И дальше стал вопрос, кто бы мог это сделать. Я говорю, хорошо, я готов подготовить вам небольшой текст с такими пояснениями.
Чтобы кто-то прочитал.
Кто-то бы из профессиональных комментаторов должен бы это сказать.
Ошибиться могут.
Да, но потом все пришли к выводу, а как он будет? Он же должен знать богослужение. Должен знать, в какой момент говорить, в какой момент молчать.
Совершенно
уместный этот текст, даже написанный, он его прочтет. Но будет ли это уместно?
Даже ударение иногда можно неправильно поставить.
Ну и вот. И как-то неожиданно вот патриарх говорит, а давай ты вот, попробуй ты. Но я же с телевидением, в общем-то, у меня не было никаких взаимоотношений, кроме вот этой первой встречи. Ну и я говорю, ну как благословить? Вот с его благословения. И, конечно, это было событие, когда мы провели первую трансляцию на Рождество.
Я где-то читал, что вы были... То есть самое трудное было то, что фактически вас бросили прямо в бой, в прямой эфир.
Без всякой
подготовки. Это же был прямой эфир.
Реальный прямой эфир, да.
Кроме того, что говорить, вы должны были еще говорить очень сложные, для вас, может быть, простые, но все-таки для телезрителя очень сложные вещи. Простым и доходчивым языком.
Да, но вот я считаю, что просто это вот милость Божия. Я, конечно, так молитвенно настраивался, я понимал, что это я делаю ради славы Божией, ради того, чтобы свидетельствовать об истине. И вот с таким настроем подошел к этому. У меня даже не было специального комментаторского места, как сейчас.
Где-то столик поставили в алтаре.
Поставили там в алтаре с правой стороны, просто сделали выгородку такую небольшую. Причем здесь же вот люди, священнослужители, я даже вижу патриарха, стоящего у престола. И вот мне нужно было надеть эти наушники, вот поставили микрофон, кнопочку, вот в эфире, не в эфире. Вот, собственно, и все. И вот надо было...
И вы даже не видели то, что вы говорили?
Да, нет, конечно.
То есть вы должны были представить себе, вообще слышит вас студию или нет? Могу себе представить.
Но прямой эфир – это прямой эфир.
Как в космосе.
Всякие были, конечно, случаи. Иногда, я помню, там и микрофон выключался. И потом помню, как-то однажды даже перед началом богослужения патриарх обращался с специальным таким приветствием к телезрителям и из охраны. Как раз Ельцин был на службе, помнится, и просто оператор не смог пробиться в алтарь, не удалось даже записать, не то что записать, не удалось выдать в прямой эфир. Вот это обращение патриарха. Но я на паузе подошел к Святейшему, помнится, и мы договорились, что между литургией и утренней можно будет сделать это специальное обращение, и сделали на горнем месте. Патриарх встал и поздравил телезрителей специально, просто обращаясь вот непосредственно к ним в камеру. Много всего. Конечно, прямой эфир – это особое ощущение.
Особое.
Вы понимаете, что вы не сможете ничего исправить. То есть вот оно, как сказано, так сказано. Как показано, так показано. И это, конечно, такое соборное делание. Очень непростое. Там успех зависит, конечно, от совокупности факторов. Это должен быть и режиссер-постановщик, и оператор-постановщик, и звукорежиссер, и баланс. Ну, в общем, тут много всего. Это сложный процесс, но это необходимо было, особенно тогда. Сейчас, может быть, сейчас есть вот прямые трансляции, скажем, на канале «Союз». Угу. Молодцы, они делают прямые трансляции без комментариев. И для многих зрителей уже многие вещи-то понятны. И, может быть, они не нуждаются в таком объяснении. Но тогда, 90-е годы, надо было представить себе, что это такое было. Совсем другое время. И хоть какой-то минимум рассказать о храме, о смысле происходящего события, о празднике. Ну, в общем, мне кажется, это было своевременно. Были не только вот прямой эфир из Богоявленского собора, мы делали прямые включения из других храмов, из других епархий и даже из других стран. У нас был такой проект в 90-е годы, назывался он «Церковь без границ». То есть мы на Пасху и на Рождество делали прямые включения, посылали корреспондентов наших, и реально заказывали телемост и делали просто включение. Ну, конечно, тоже нужно было найти, в какой момент, где можно показать, скажем, на запричастном по окончании богослужения, либо перед началом богослужения. Вот. И это было тоже интересно, скажем, со Святой Земли. Вот мы рассказываем о Рождестве, а вот, пожалуйста, вот Вифлеем.
Да,
вот
да,
вы
да,
можете
да.
увидеть Вифлеемская пещера. Сам город Вифлеем. Мы делали такие трансляции, они были очень интересные, очень. Вообще было время такое особое, и нам с вами вот выпала честь
благодарю вас.
Заниматься вот этим впервые. До нас ведь никто этого не делал. И я, конечно, должен добрым словом вспомнить очень многих людей, которые трудились в нашем агентстве. Это было так в разное время до 40 человек. И они это вот исполняли это, вот такую миссию, просветительскую миссию церковного свидетельства. И сделали много, потому что ведь помимо прямых трансляций у нас были еженедельные программы, и даже была одна ежедневная, православный календарь.
Да.
А были еженедельные, было много, и канон, который вы вели, и ортодокс была программа, и образ жизни, и программа ныне была еще в свое время, в самом начале, и потом программа «Слово пастыря».
Да, да, да,
очень важно. Митрополит Кирилл, сколько лет он ее вел, и до сих пор она выходит. Но уже немножко в другом формате, а тогда-то он отвечал на вопросы телезрителей. Ну и сейчас тоже бывает, что Святейший Патриарх отвечает на вопросы телезрителей, но нередко просто звучит его одна из проповедей каких-нибудь ярких. Ну, они все у него яркие и талантливые, но просто, ну, может быть, наиболее актуальные.
Николай Иванович, да. Хочу вас поблагодарить за замечательный рассказ, потому что все, что вы говорите, это навеяно колоссальными интересными эмоциями и воспоминаниями. Я назвал бы вас золотым голосом Православной Церкви, потому что
спасибо
вам большое, слова. Что вы сумели объединить все вокруг текст, содержание, понимание, богослужение, голос, который совершенно привлекательный, то есть который
спасибо.
Не мешает богослужению, который приносит какой-то особый тембр.
Спасибо.
Я не знаю, поэтому...
Ну, у меня есть одно оправдание. Я всегда вспоминаю слова апостола Павла, который говорит: каждый служите тем даром, который получили, как мудрые домостроители многоразличной благодати Божией. Все это не наше. Мы все получили даром. Но даром получили, даром должны отдавать. И я рад возможности послужить таким образом.
Вот этими замечательными словами мы закончим нашу программу.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас был Николай Иванович Державин, старший референт Московской Патриархии, комментатор телевизионных богослужений Русской Православной Церкви. Хорошо всем знакомы и по голосу, и многим, конечно же, по лицу.